Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступим к изучению 15-й книги Нового Завета «Послание апостола Павла к Галатам». Это послание было написано апостолом приблизительно в 57-м году нашей эры. По всей видимости, во время его третьего миссионерского путешествия, когда он в течение 2 лет жил в Эфесе. Однако имеются также веские основания считать, что Павел мог написать данное послание из Коринфа незадолго до того, как он написал свое послание к римлянам. Есть еще одна версия, которая подразумевает, что послание к Галатам было написано в Коринфе во время второго миссионерского путешествия апостола приблизительно в 53-м году нашей эры. Павел посещал церкви на территории Галатии во время каждого из своих 3 миссионерских путешествий. В этом послании не упоминаются другие посещения этих церквей, а потому вполне возможно, что данное послание явилось последним словом Павла к этим церквям и написано было после того, как апостол побывал у них во время своего 3-го путешествия. После своего посещения Галатии Павел обнаружил, что вслед за ним идут приверженцы иудаизма, законники, которые смущают еще не окрепших в вере галатов своим учением, что для оправдания человеку якобы мало одной веры, а необходимо еще подчинение обрядовому закону. С лукавством истинных фарисеев они пытались подорвать авторитет апостола, ставят под сомнение его призвание и власть, а вместе с тем и значение его проповеди. Многие церкви прислушивались к их учению. Некоторые из галатийских верующих дали увлечь себя на этот путь еще и потому, что рассчитывали избежать преследований со стороны иудеев. Другие впали в иную крайность, смешав обрядовую сторону Ветхого Завета с законом 10 заповедей, который расширен Христом. Они вели образ жизни, далекий от духовного. Павел написал данное послание, чтобы противодействовать этому влиянию иудаистов, а также чтобы еще раз ясно возвестить Евангелие. В этом послании Павел защищает свое положение Божьего посланца, ссылаясь на свое признание остальными апостолами в Иерусалиме, а также опровергает лжеучение своих оппонентов. Так, например, Павел указывает, что спасение имеет свои корни уже в завете Бога с Авраамом, о котором мы читаем в 15 главе книги «Бытия». Что же касается закона, то он был дан спустя много лет, и его предназначение состояло в том, чтобы помочь познать грех, а вовсе не дать человеку оправдание. Именно поэтому Павел пишет во 2 главе в 21 стихе этого послания: «Если законом оправдание, то Христос напрасно умер». Другому заблуждению галатийских верующих Павел противопоставляет получаемое по благодати духовное возрождение, когда человек отказывается от всевластия своей воли, отдавая ее Христу, и под руководством Святого Духа исполняет волю Божию не из страха, но из любви и благодарности. Закон Божий вложен Святым Духом в сердце верующего и написан в его мыслях, как сказано в послании к евреям в 10 главе в 16 стихе. Так что верующие подчинены Христу и стремятся к тому, чтобы Христос отобразился в них. При изучении послания к Галатам очень важно знать, кому именно предназначалось данное послание, что далеко не всегда столь существенно в случае других книг Нового Завета. По всей видимости, наиболее разумно предположить, что послание к Галатам было адресовано церквям, располагавшимся на территории, по которой прошел апостол Павел во время своего первого миссионерского путешествия. Однако это вовсе не исключает возможность того, что данное послание имело более широкое хождение и было известно значительно дальше к северу. Я полагаю, что Павел обращался ко всем церквям, располагавшимся на территории Галатии. Это была большая и важная область, на которой существовало множество церквей. Слово «галаты» может использоваться в этнографическом значении, то есть в отношении людей определенной национальности, а также оно может употребляться в географическом смысле, то есть по отношению к римской провинции с таким названием. Независимо от того, какую именно позицию мы занимаем на этот счет, население этой территории отличалось смешанным составом, но в то же время имело некие общие корни. Данная область получила свое название благодаря галлам, кельтскому племени, имевшему общих предков с племенами, населявшими территорию современной Франции. В IV веке до нашей эры кельты вторглись на территорию Римской империи и осадили Рим. Позднее они добрались до Греции, а в 280 году до Рождества Христова захватили город Дельфы. Это был воинственный кочевой народ. По приглашению царя Вифинии Никомеда I кельты появились на территории Малой Азии, чтобы оказать помощь этому царю в гражданской войне. Вскоре они обосновались на этой территории. Их привлекла данная местность, потому что как климат, так и сама страна являются прекрасным местом для проживания. Когда мне довелось посетить Турцию, я не уставал изумляться красотам всей этой территории, простирающейся вдоль побережья Эгейского и Средиземного моря. В 189 году до Рождества Христова эти кельтские племена оказались под властью Римской империи, став одной из провинций Рима. Ее границы несколько раз менялись, однако в течение многих лет Галатия сохраняла свои обычаи и свой собственный язык. Церкви, которые Павел основал во время своего первого миссионерского путешествия, располагались на территории Галатии, и именно это название Павел обычно использовал в отношении данных церквей. По темпераменту и характеру гальские кельты были во многом похожи на современных жителей Европы или Англии, которые являлись предками большинства из нас. Быть может, вам будет интересно узнать, какими были наши предки. Большинство этих германских племен отличались чрезвычайной дикостью и жестокостью. Юлий Цезарь так писал об этом народе. «Самым большим недостатком галлов является то, что они очень непостоянны в своих решениях, очень любят перемены, а также отличаются крайней ненадежностью». Надо сказать, что данное описание прекрасно характеризует большую часть наших современников. «Мы весьма непостоянны в наших решениях, и нам всем очень нравятся всевозможные перемены». Кто-то сказал о галлах, что они откровенны, порывисты, впечатлительны, необычайно умны, но чрезвычайно неустойчивы, склонны к показухе и являются типичным продуктом чрезмерного тщеславия. Надо сказать, что это прекрасное описание современного населения Европы. Подумайте сами. Человек выставляет свою кандидатуру на какую-то должность, и мы голосуем за него. Но проходят 4 года, и мы забываем о нем. К примеру, помните вы, кто был руководителем вашей страны 15 или 20 лет назад? Мы все очень переменчивы и лишены какого-то постоянства. В книге «Деяний» мы читаем, как жители Галатии сначала хотели сделать Павла богом, но уже на следующий день кидали в него камнями. А разве не так поступаем мы? Сначала мы выбираем человека президентом, а затем поносим его последними словами. Я полагаю, что весьма странно, что наша система власти сумела выдержать столь долго. Также про нас говорят, что мы чрезвычайно умны. По крайней мере, именно так мы склонны думать о себе. А причина для столь высокой самооценки кроется в нашем непомерном тщеславии. Именно в связи со всем вышеперечисленным послание к Галатам имеет весьма большое значение для нас, поскольку оно было написано для людей, которые во многом схожи с нами. Мы похожи на них по характеру, и точно так же, как они, мы сегодня со всех сторон окружены всевозможными культами и сектами. А теперь давайте поговорим об особенностях данного послания. Оно содержит строгие и торжественные упреки, в чем мы можем убедиться, прочтя первую или третью главы этого послания. В нем мы не находим никаких наставлений, которые бы исправляли какие-то поступки или поведение верующих, как это было в посланиях к Коринфянам. Но в то же время данное послание содержит увещевание и исправление, поскольку верующие Галатии находились в серьезной опасности. Угроза нависла над основами их веры. Именно поэтому данное послание не содержит слов похвалы, поощрения или благодарности. Павел не просит о молитвах, а также ничего не говорит о положении этих верующих во Христе. Также он не упоминает по имени никого из своих спутников. Если вы сравните данное послание с другими посланиями Павла, вы убедитесь, что оно значительно отличается от них. В послании к Галатам мы видим, как перед нами раскрывается сердце апостола Павла. Здесь видны глубокие эмоции и сильные чувства. Это его боевое послание. Павел как бы предстоит перед нами в полном боевом облачении. Он бросает вызов религиозному законничеству. Кто-то сказал, что свое послание к римлянам Павел писал разумом, в то время как послание к Галатам исходит прямо из его сердца. Данное послание провозглашает освобождение от любого рода законничества. Интересно отметить, что сторонники формальной религиозности стараются не обсуждать данное послание, потому что оно является откровенным упреком им всем. Кстати сказать, для Мартина Лютера это была любимая книга Библии. Лютер говорил, что это его послание, и что он всей душой предан ему. Послание к Галатам было вымпелом всего движения реформации, так что его даже называли «великим манифестом ранней церкви». Это манифест христианской свободы и неприступная цитадель против любых нападок на сердце Евангелия. Именно это послание когда-то тронуло сердце Джона Уэсли, родоначальника грандиозного евангелического пробуждения в Англии. Уэсли приехал в Америку, чтобы работать миссионером среди индейцев. Но, попав туда, он сделал потрясающее открытие для самого себя. Позднее он признавался: «Я прибыл в Америку, чтобы обращать индейцев, но кто-то должен был обратить самого Джона Уэсли». Осознав это, Уэсли возвратился в Англию, в Лондон, где и принял Христа. После своего обращения Джон Уэсли стал инициатором духовного пробуждения в Англии, которое было основано на проповеди именно этого послания. Надо сказать, что именно это пробуждение помогло Англии избежать нависшей над ней революции, а также привело множество людей к спасительному знанию Иисуса Христа. Я полагаю, что в каком-то смысле данное послание являлось основанием и движущей силой всех серьезных духовных движений, которые имели место на протяжении прошедших 20 столетий. И я уверен, друзья мои, что оно станет основой всех последующих духовных пробуждений. Мне бы очень хотелось видеть, как Дух Божий сегодня действует в наших странах. Мне бы очень хотелось слышать, как послание к Галатам широко проповедуется людям. Я полагаю, что это преобразило бы всю нашу жизнь. Послание к Галатам — это самое твердое в Священном Писании провозглашение и защита доктрины оправдания верой. Это слово Бога в отношении наиболее важной христианской истины, выступающая против любых нападок на нее. Грешники не только спасаются благодатью через веру, и только веру, но также спасенные грешники живут по благодати. Благодать — это путь к жизни и стиль жизни, поскольку и то, и другое неразрывно связаны между собой. Послание к Галатам является Божьим ответом легализму и законничеству любого рода. При этом оно никак не отменяет, не дискредитирует и не противоречит закону Моисея. Наоборот, оно подчеркивает величие, совершенство, требования, полноту и задачи закона. Однако все эти требования делают для человека абсолютно невозможным прийти к Богу таким путем. Для человека был открыт иной путь оправдания перед Богом, путь, который полностью обходил закон Моисея. Этот новый путь был путем веры. Оправдание верой — это главная тема данного послания, и главный акцент здесь делается на веру. В Новом Завете есть три послания, которые цитируют отрывок из 2 главы 4 стиха книги пророка Аввакума. Этот отрывок гласит, что праведный верою жив будет. В послании к римлянам, в 1 главе в 17 стихе, особым образом подчеркивается слово «праведные». В послании к евреям, в 10 главе в 38 стихе, акцент делается на слово «жить». А здесь, в этом послании, в 3 главе в 11 стихе, главное внимание уделяется слову «верой». В послании к римлянам акцент делается на тот факт, что человек, независимо от закона Моисея, оправдывается перед Богом верой. В послании к галатам Павел защищает Евангелие от тех, кто пытался добавить к концепции оправдания верой требования закона. Вера и закон — таким был основной постулат иудаизма. Вера и ничего, кроме веры. Это ответ Павла. Приверженцы иудаизма подвергались сомнению власть Павла как апостола, а также его учение, что простая вера вполне достаточна для спасения. Павел защищает свое апостольство и демонстрирует достаточность Евангелия благодати для спасения человека. Исходя из всего вышесказанного, вполне логично выглядит структура данного послания. Первые две главы посвящены происхождению апостольства Павла. Это объяснение было жизненно необходимо, потому что если бы его противники смогли доказать, что он не был призван и послан Богом проповедовать истину, слушатели имели бы основания усомниться в его власти. Однако апостол Павел получил свое призвание благовествовать не от людей, но от Господа, через божественное откровение, и оно соответствовало призванию других апостолов. Далее Павел утверждает, что Евангелие — это слово благодати, требующее от человека веры. Закон не дает веры, а наоборот, подвергает человечество проклятию, которое может искупить только Христос. Превыше веры в Евангелии есть лишь необходимость жить по Евангелию, как пишет апостол в 6 стихе 5 главы. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Сила креста и могущество Святого Духа, а не дела закона, представлены здесь как путь спасения. Из этого послания мы извлекаем множество практических рекомендаций касательно христианской жизни. Во-первых, чтобы Господь принял нас как безгрешных и потому могущих войти в Его Царство людей, мы должны просто уверовать в Господа Иисуса Христа. Мы никогда не сможем заслужить небесное прощение своими делами. Во-вторых, если мы веруем во Христа, мы должны рассматривать себя орудиями Его деяний. В-третьих, верующие имеют право называть Бога своим Отцом. В-четвертых, скрупулезность в исполнении законов и установлений при попытке достичь праведности может привести лишь к узам страха и отчаяния. Истинная свобода приходит тогда, когда мы с радостью принимаем милостивый дар Божий и покоряемся Духу, взращивающему в нас свои плоды. Итак, данное послание нам предстоит изучать на протяжении следующих 20 занятий. Я уверен, что оно будет благословением для всех нас. Итак, мы заканчиваем на сегодня и встретимся в следующий раз. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.